Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и по традиции наша программа в это время выходит в эфир вместе с музеем «Советский Союз Веры и Люди», музей-исследовательский центр. И, как всегда, по четвергам в нашей студии директор этого музея Ксения Толоконникова.
Добрый вечер, дорогие друзья.
И также в гостях у нас митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель издательского совета Русской Православной Церкви. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дорогой нам гость, и мы встречаемся в дни, когда владыка празднует
юбилей,
свой
да.
юбилей, да?
И его не празднует.
И отмечает, ну, во всяком случае, он есть, как бы ни было, и много десятилетий прошло, владыка родился в 49-м году, и мы как раз хотели бы поговорить с вами, владык дорогой, об этом времени, потому что как раз мы в музее занимаемся этой эпохой, послевоенной эпохой в жизни церкви, и вы родились и росли в верующей семье, это была такая, ну, большая редкость в то время.
Ну, да, оба моих родителя были верующие, и мама, и папа. Конечно, больше нами занималась мама. Она привила свою любовь и к церкви, и к молитве, и во всем учила полагаться на волю Божию.
А вы родились в Удельной, правильно?
Да.
И там был храм
незакрывающийся. Таким образом, ваше вот возрастание в церкви, да, вхождение в церковь, оно связано именно с храмом Троицким в Удельной.
Да. Мы в народе там называли его тогда Никольский храм, потому что предел в честь святителя Николая. И почему там получилось, я скажу, это просто, вот мы говорим, бывают ли чудеса? Вот это чудо. Мой папа жил в Егорьевском районе с дедушкой. Но он был такой состоятельный, как бы, крестьянин, бизнесмен по-нашему. У него было 20 ткацких станков, были и лошади, все. Он ткал полотно. Под его руководством он хозяин был такого небольшого производства, это после НЭПа. Вот.
Такая была мануфактура своего рода.
Да, небольшую мануфактуру имел. И где-то в 1933 году было принято решение на местном там уровне, что это враг народа, все изъять. Его предупредили, и они ночью, как бы, что было, что могли собрать, узелок собрали и уехали из Большого Гридина. И долго искали, где поселиться. Бабушка настаивала только там, где есть храм. И нашли вот такой маленький поселочек Удельное. Он 30 километров от Москвы. Ходили поезда. Там деревянный храм. Вот Никольский храм.
А в какие годы вы переехали туда? Ваша семья, вернее, переехала?
33-й год. 33-й, 34-й год вот это.
А вот 33-й. Интересно, а
я, да. Да, я после... Я к чему это? То, что и вот они поселились. А моя мама родилась на севере. Родилась, это было Вологодская область, Великостюжский уезд. Потом это присоединили к Кировской области. А оттуда она опять, это такая долгая история, но промыслом Божиим приехала, ее послали в сентябре месяце поступать в институт в Москву. Ну, а кто в институт примет в сентябре месяце? Вот. А послали только для того, чтобы освободить место. Начальник захотел это место освободить для своей дочери. А у нее было среднее такое, как бы, бухгалтерское образование. Освободить место для своей дочери, а кассиром быть на вокзале. Начальник станции ее посылает в Москву учиться. Она приезжает.
Якобы учиться.
Да. Приезжает, а ей говорят, извини, деточка, принимает там до такого-то июля, и 10 человек на место. Вот. А она, у меня письмо от начальника станции, и вы Ну, это из провинции.
Но это для нее он начальник станции, а здесь для институтского начальства.
Там женщины ей подсказали, чего ты умеешь делать, а она говорит, я еще умею шить. Ее послали как раз, вот есть станция фабричная по Казанской дороге, едь туда, там есть фабрики швейные, ты устроишься, вот, и там найдешь место, где жить, и устроишься на работу. Она села в электричку, в поезд, тогда поезда еще ходили, электричек не было, села, пока ехала, вспомнила маму, а мама у нее скончалась, когда ей было всего 7 лет, и как потекла у нее слеза, она одна, в этом Москва ведь... Из деревни приехать в Москву. Это сейчас мы представляем, любой конечно. Житель России знает, что такое Москва.
Я себе
видел
сразу
по телевизору.
Представляю фильм, помните, хороший был очень фильм да. «Приходите завтра». Я да. сразу себе представляю вот такую Фросю Бурлакову, да. которая приезжает из глухой своей деревни да. и ошеломлена
а
Москвой
радио там
совершенно.
Не было, телевидения не было. Ее послали, едет в Москву, да, большая деревня. Она вот приехала и увидела, как такой большой город, и, естественно, испугана была. А в поезде ехала, напротив сидела женщина, вся в черном. А у нее потекла слеза, ну, вспоминая маму свою. Женщина спросила, что ты, девочка, плачешь? Она говорит, вот, ну, рассказала всю историю. Она говорит, пойдем, я тебя устрою, и я тебе помогу с работой. А это была монахиня Михаила. Они, Киркина, они жили напротив моего дедушки и папы. Папа был молодой человек, вот еще строили там дом, а это вот здесь небольшая избушечка была, где они жили. И вот так, потом его в армию папу взяли, когда вернулся, ну и вот так семья была создана, это чудо. А мама ехала с иконкой Божьей Матери, которая... благословил ее мать перед своей кончиной. А здесь бабушка как раз по папиной линии, она только там поселилась, где есть храм. И Господь привел, что вот они так встретились. До войны родился старший брат, а я уже третий после войны, второй был в 49-м.
Старший брат ваш сейчас служит в Иосифо-Волоцком монастыре, насколько я знаю, да?
Да, Иосифо-Волоцком монастыре, отец Пафнутий, он был женатый.
Да, отец Михаил, если... да, если не ошибаюсь?
Что?
Отец Михаил.
Пафнутий.
Это сейчас постриги отец Пафнутий, да?
А Николай его звали.
А Николай, простите,
да,
Николай. Простите,
Михаилом
Николай,
да. звали моего папу.
Да, да.
Все, да, извините. Вот.
А я сопоставляю время, когда вы жили
младший,
в Удельной.
Младший мой брат, это Владыка Алексей Дмитрий, Владыка
да.
Дмитрий.
Да, конечно, да. конечно.
То есть все сыновья, семьи, да, всех сыновей призвал Господь.
Да.
К служению.
Да. Ну, вот это, я скажу, большое влияние мамы. Но я опять... такую вещь скажу, то, что здесь Господь помог нам. Но помог через испытание мамы. Она очень рано получила инфаркт. Когда мне было 6 лет, 7-й год, у нее был первый инфаркт, в 10 лет второй инфаркт.
Ой-ой-ой.
Вот.
Но она прожила очень долгую жизнь.
Но прожила этом, 100, да. почти 102 года.
Да, да,
вот.
Да, да, да.
А что это, вот я сейчас размышляю, это болезнь, это скорбь. Но зато мы сохранили веру. Мы ходили в храм, молиться за маму надо. Мы начали ездить в Троице, Сергию Лавру. Там я вот такой еще до школы бегал у батюшек, просил благословить и помолитесь за маму. Вот тогда Лавра стала для нас центром такой вот жизни.
А мы сейчас вернемся к Лавре, но все-таки да. очень интересно. Вот сопоставляя время, когда вы жили в Удельной, тогда же там служил в храме в Троицком, или как вы его называли тогда, по одному из пределов Никольским.
Это, кстати, очень распространенное да, дело, да, да, что да, храм, да. храм называют по одному да, из
да,
пределов.
Да, по святому, да, но именно да. вот
причем далеко не всегда святому. По центральному.
Да, также по святому, вот святой почитаемый, он святитель Николаевский.
Да, 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 да. Протопресвитер, легендарный протопресвитер Иоанн Соболев был
Соболев,
тогда настоятелем.
Да, я помню прекрасно.
Вот,
да.
я хотел спросить вас про него. Расскажите в двух словах, что вы о нем помните, потому что человек действительно легендарный, рукоположенный во священники в 1905 году и доживший, дослуживший, он, в общем, на конце жизни служил, до 1976-го. 71 год в
Саве. Да, легендарная личность, конечно.
Но дело в том, что он был настоятелем, потом его взяли протопресвитером, настоятелем Богоявленского собора. Да, да. Он несколько лет был в Москве настоятелем, но потом обратно вернулся. Это действительно легенда была.
Он... А каким вы его помните?
Строгим, внимательным и молитвенным. Когда он служил, он полностью был сосредоточен на служении. Он, у него было два креста, открытые царские врата, а мы маленькие приходили, мы вставали вперед, и мы видели. Он как бы встал перед престолом, кроме совершения великого хода, там, малого хода, он не двигался. Он сосредоточенно смотрел вот именно на образ воскресения Христова на горнем месте. Вот. Не торопился, четко произносил возгласы все. Он был сосредоточен во время молитвы. Он, вот я смотрел на него, и он как будто мне такой был. Он с Богом беседует. Он с Богом беседует. Вот это, такой был батюшка. Но очень внимательный, очень приветливый. Никогда, ну, мы как, знаете, вот, допустим, мальчишки в храме вели. Мама говорила, пришли в храм, не вертитесь, не крутитесь, стойте. Как бы вы стояли перед царем? Ну, мы вытягивались перед царем, как бы стояли, а Бог выше царей. А когда выйдем на улицу, ну, и, конечно, там был красивый, замечательный палисадник, а он, я скажу, порядок, в храме идеальная чистота была. Он требовал, чтобы было все чисто, аккуратно. Вокруг цветочки, палисадничек был сделан, все. А там мы бегаем. Он так тихо улыбнется, пальчиком так тише, тише, вы около храма. Но никаких замечаний таких резких не было с его стороны к нам. Ну что, бегают мальчишки? Скажут, а ну-ка, проводите их. Нет. Он любил людей. Он с любовью относился ко всем. И вот это самое... И он, я скажу то, что он... другие батюшки там... порой выходили из храма в подрясь, это в пиджачок одевали, шли брючки. Ну, разные условия, потому что тогда советское время запрещалось.
Кому ходить. Куда идти, куда ехать, да.
Ехать на поезде и все. А он все равно, он шел в подрясничек, пальто такое, даже летом такое.
Летнее пальто, в шляпе, наверное.
Да, в шляпе. Шел с бородкой, шел к себе.
По-старинному.
Да.
Так
да.
Он, он один из тех, кто так ходил искренне. Все-таки с 1905 года человек служил.
Да, просто это замечательный священник, и вот такая светлая память о нем хранится даже сейчас. Я горжусь, что я ходил в тот храм, когда он служил. Для меня это вот светлая страница, когда... Вот. И у нас было три священника и протодиакон, вот. И такой он умел объединить и духовенство. Даже самый маленький праздник все священники приходили. Никаких скандалов не было, ничего. Вот иногда бывает, аж даже священнику ехать надо, нет. А глядя на него, что он идет в храм, и другие священники приходили.
Тоже так внутренне собирались, да, глядя на его собранность.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель издательского совета Русской Православной Церкви.
Родители водили вас в храм каждый праздник, каждый воскресный день. Ну, это было, да, водили, заведено.
Да, я помню, даже мне годы, когда 4-5 было, с папой был, и вот такая картина... которые мы были все наши бдения, после миропомазания вышли, вот сидели в этом палисадничке, лето, хор поет слышно, закат солнца, кресты сияли на храме, вот в солнеч...
Косые лучи солнца, да, такой предвечерний
вверху
свет.
Щебетали чайки, ласточки летали, вот, я смотрел, такой красивый мир. И все, папе задавал вопрос, а почему это, вот. Да, вот это... Но опять это я скажу, это все зависело от духовенства, потому что такая атмосфера вокруг храма была, и вот в палисаднике мы сидели, слышали, как поет хор. Я еще, конечно, службы не понимал. Я знал, что помазываться надо, хлебушек дадут, кусочек, тоже вкусный хлебушек. Вот. И потом мы сидели с папой и слушали. А так уже лет с 7 мы сами ходили в храм. Нам недалеко было. Там, когда вот мама болела, мы сами бегом. И притом в храме звонили. Во все года у нас в храме
как раз отец... никогда не запрещали, не прекращали звон. Колокольный звон.
Да. Хрущевский гонедий, он прошел, отец Иоанн Соболев, был настоятелем, но он сохранил колокольный звон. Тогда, я помню, говорили, что запретят звонить, мешает детям там и что-то еще. Он отстоял. И звон не прекращался у нас в храме. И вот я помню, мы каникулы бегаем, у нас был свой дом, вот, и 28 соток участок, вот, бегаем по... Ну, что ребенок, школьник, каникулы, вот, начинают звонить в колокол, мам, мы побежали в храм, и бежим туда. И пока звонят, мы успевали добегать до храма, и мама нам говорила... Надо входить в храм, пока звонит в колокол. Вы будете входить вместе с ангелами. И мы старались, пока не закончится
звон. Домчать скорее,
домчаться, да. Вот. Был один даже такой случай. Я с братом, вот, с владыкой Дмитрием, мы всегда на перегонки, и я быстрее переоделся и побежал. И даже забыл. Мы дома ходили босиком, потому что обувь надо было беречь, это все
немного. Конечно, было. Сколько мальчишки сносят, да, башмаков, это,
да,
же...
вот. Прибежал, а там пол была плитка, я стою, ой, что-то холодно, смотрю, а я босиком прибежал, даже не обратил внимания, ну вот, потому что торопился, скорее, то кончится звон, вот, да. Храм чудесный у нас. Но я скажу то, что, но если говорить о таком духовном влиянии, больше на нас оказало влияние Троицы Сергия Лавра. Потому что где-то с 6-7 лет мы регулярно ездили всей семьей в Лавру.
К преподобному.
К преподобному Сергию. Вот. Мы приезжали туда, у нас был духовник, архимандрит Тихон Агриков. Мы всей семьей у него исповедовались, он к нам приезжал в удельную. Дело в том, что им трудно было из Лавры даже выехать. Они закажут такси, приедут к нам, у нас переночуют, и потом куда-то ехали. То есть они так как бы... следы заметали, чтобы за ними не было такого слежки.
Мы записывали воспоминания, недавно я записывала воспоминания одной женщины, пожилой уже, очень простой. Мы в музее не только вот такие радиопередачи проводим, а записываем воспоминания людей на диктофон, потому что далеко не все готовы прийти и говорить вот перед микрофоном в эфире. И вот эта женщина, она 70 с небольшим лет, она всю жизнь проработала медсестрой, и она была в юные годы, приехав сюда в Москву из провинции, она была духовной дочерью отца Тихона Агрикова, и она передала нам в музей некоторые такие его благословения, вещицы с ним связанные, его открыточки, которые он надписывал.
У меня сохранились ей его открыточки, да, где он к праздникам писал мне письма.
Да, да, да. Вот. И она рассказывала, что, конечно, преследования были, ну, такие, больше напоминавшие бесовские нападки. Например, она говорит, я помню прекрасно, как идет отец Тихон по двору Лавры, и на него набрасываются какие-то совершенно безумные женщины, которые начинают творить непристойство. И она говорит, нам всем было очевидно, что они подосланы.
Они просто подосланы. Это так, они под видом этих безумных женщин создавали такую атмосферу.
Ажиотаж вот такой, да, нездоровый.
И в итоге отец Тихон, так как неблагоприятная обстановка создается в Лавре, а туда приезжают иностранцы, его оттуда удалили. Он уехал в Мукачево, вначале его послал патриарх, а потом Алексей, потом поехал первый. Алексей Симанский, а потом уехал на Кавказ в горы. Ну вот я просто скажу то, что Лавра для нас была таким домом, и мы, во-первых, вот я скажу, в Лавре мы почувствовали, что очень важно для детей исповедь. Мы ходили к отцу Тихону на исповедь, приезжали ко Всеношной под праздник или под воскресенье. Всеношной где-то почти 3,5 часа, 4 было часа. После Всеношной через минут 20 начиналась общая исповедь, молитвы читались, и потом разрешительные. И мы часто ночевали в Лавре прямо в трапезном храме. Мы подойдем на исповедь, батюшка не просто формально прочитает молитву «иди». Он побеседует, как ведешь, слушаешься ли маму, а ты с братьями как. То есть все вопросы вот такие вот как бы помогал, располагал он покаянию, чтобы я понял, что я неправильно сделал. И я, когда он мне говорил, я вспомнил, да, а мы поссорились с Алешей, вот, но он был неправ. Нет, ты в себе ищи грех, он сказал, не в нем ищи, он неправ. А ты почему поссорился с ним? Ты же старше. Ну да, я старше. Вот, а ты ищешь оправдание, говоришь, что он неправ. То есть вот такая беседа у него была. Вообще, Лавра тогда была центром духовной жизни, и туда ехали со всего Советского Союза люди, и с Дальнего Востока, с Украины, с Грузии приезжали к духовникам Лавры, потому что примерно в 10 часов начиналась исповедь, и отец Тихон почти всегда проводил общую исповедь. Вначале говорил слово, а потом читал молитву, вот, таинство исповеди, и затем стоял... давал разрешительную молитву, выслушивая, беседуя с каждым до 4, до 4:30. А уже 5:30 приходил и служил раннюю. После служил раннюю, на ранней еще придет проповедь, скажет, и после ранней придет переоденется и идет под Успенский, под Успенский собор на исповедь во время поздней литургии. Потому что тогда исповедь была во Всесвятском храме под Успенским собором.
И когда же он мог отдохнуть после этого?
Ну, он ночью 2 часа, и все. А потом, ну, днем, наверное, отдохнет. Но он не искал отдыха. Мне, кто жил рядом, говорили, то он вообще, батюшка, почти не спит.
Он удивительно скончался во время служения всеношного бдения.
Слава тебе, показавшим нам свет.
Свет и умер.
А это отец Тихон, вы в одном из своих интервью несколько лет тому назад сказали, как-то мне это запомнилось, что вам сказали до 14 лет 4-жды прочесть евангелистов.
Это он вам? Я приехал, когда мне было 13 лет, приехал в Лавру, потому что это лето, каникулы. Я поехал, мам, я поеду там, чтобы поисповедоваться, причаститься, благословение взять у батюшки. Вот, приехал, он, да, Герка, а ты Евангелие, меня Герман звали, а он всегда обращался, Герка, а ты Евангелие читаешь? Я говорю, батюшка, ну как, читай, вот ты до 14 лет прочитай 4 раза все Евангелие, всех 4 евангелистов.
Прочитали?
Ну, я начал, да это, батюшка, легко.
А ты прочитай.
Вот. Вначале читал, а потом то одно, то некогда, то все. Лето уже следующее началось, а у меня 7 августа день вот, рождения. Мне еще дважды прочитать, и я начал. А потом уже подходил, когда август начался, мам, а когда я родился днем... Или ночью, чтобы не закончить Евангелие читать. Прочитал все. 4 раза, как отец Тихон благословил, я так 4 раза всех 4 евангелистов прочитал. Вот не слушая где-то, сам прочитал. И вот с того времени у меня такая любовь к Евангелию, к этой книге. Я всю жизнь стараюсь каждый день хоть чуть-чуть почитать. Главу, хоть какой-то там какой-то отрывок прочитать, потому что без этого не могу.
Евангельские именно.
Евангелие, да. Почему? Потому что Евангелие – это основа жизни, это главная книга христианства. И один профессор, который преподавал у меня в Московской духовной академии, показывал, когда Евангелие говорил, это кислород вечности. Питайте душу каждый день, как питаете кислородом тело. Вот это я получил от него как бы наставление, и вот так храню. Сколько раз читал, я даже сейчас не запоминаю.
Это правда так. Если не прочитаешь Евангелие дня, весь день как-то не задается. Вот честно, да.
Да.
Мы прервем сейчас на минуту, у нас небольшой перерыв. Напомним, что это совместная программа «Радио Вера» и музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Тлаконникова, директор этого музея, у нас в студии. Митрополит Калужский Боровский Климент, председатель издательского совета Русской Православной Церкви. Мы беседуем о советском времени, времени, которое мы обычно изучаем в наших программах. Взяли мы отрезок, я напомню, от окончания Великой Отечественной до распада Советского Союза. Ну, иногда в разные стороны мы там сдвигаемся.
Крен вот, даем.
Да, но генеральная линия у нас именно такая. Минута, и снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».